Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Язык мой, друг мой.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда», но в студии Евгения Дмитриева и моя соведущая – это Елена Ложникова, филолог, учитель русского языка, и сегодня очередное занятие. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Женя. И сегодня мы решили посвятить нашу программу языковым нормам. Тема очень обширная, сложная, но постараемся доступно и интересно нашим слушателям все рассказать. И предлагаю, собственно, определиться, что же такое эта языковая норма. Норма, кто ее придумал?
Вот, Женя, вот просто так, что такое норма?
Норма – это то, что принято.
Да, то, что принято, то, что принимается всеми.
Да.
Самый распространенный вариант. Да, вот языковая норма, в общем, примерно то же самое, только речь идет о языке. Это набор средств языка всяких разных, от лексики до синтаксиса, и правила, как их отбирать в зависимости от конкретной вот ситуации, от цели, так, чтобы при этом это было признано обществом как самое, ну, такое оптимально подходящее. Причем норма меняется, меняется со временем, и очень важно, чтобы она в данный момент на современном этапе признавалась как таковая.
А для чего вообще нужна эта норма? Какие ее задачи?
Для того, чтобы носители одного языка понимали друг друга по возможности максимально хорошо.
И быстро.
Да, быстро, и коммуникацию устанавливая, понимали, что она у них получается. Поэтому вот сейчас желательно, чтобы мы говорили, грубо говоря, на одном языке. И поэтому норма, вот ей нужно быть такой вот удобным очень инструментом, она должна быть устойчивой, чтобы сохранять традиции речевые. Мы говорили в одной из передач о том, что язык сам по себе устойчив, если есть традиция, а есть кому передавать эту традицию. Но, с другой стороны, опять же, язык меняется, поэтому меняются потребности общества, меняется мировоззрение носителя языка, и норма тоже должна позволять человеку, ну, быть разным, по-разному использовать язык.
Два основных подхода к тому, как устанавливают нормы.
Удобнее всего противопоставлять, наверное, здесь вот они как раз, та самая позиция бинарная, да, две вещи, крайности две. Хотя бывает между ними, естественно, много других вариантов. Первый подход – это такой описательный. Понятно, что лингвисты в первую очередь устанавливают норму. Они фиксируют ее, они потом ее транслируют. Так вот, первое. Мы смотрим, ну, мы лингвисты, что с языком происходит, как он меняется, и норму, соответственно, описываем. То есть мы говорим, вот сейчас в языке вот так, и вот так стоит говорить, чтобы мы друг друга понимали. А второй – это такой более жесткий, он предписывающий, когда говорим не вот так, так и так, а давайте авторитетных людей спросим, носителей языка авторитетных людей, представителей литературы, профессиональных сообществ, которые языком пользуются, образованных людей, специалистов. И вот мы выберем из всего несколько вариантов. Но в чистом виде, естественно, такие подходы невозможно использовать, поэтому здесь традиции еще важны, как язык развивался. Может быть, мнение специалистов, которые видят тенденции развития, говорят, ребята,
а как
давайте,
будет?
Как будет? И они понимают, что не всегда стоит настаивать на том, что уже уходит, что вряд ли в языке задержится, и, может быть, стоит просто вот пойти вперед.
Так было с договором?
Да. И до сих пор я себя вот буквально год последний заставляю говорить договора, не договоры, как я раньше это любила. Но это вопрос привычки языковой. И образованные люди как раз в первую очередь, вот они против изменения норм очень восстают, они внутренне не готовы.
Вот я не готова к договорам.
Ну, видимо, все-таки нам придется смириться. Вот когда будем говорить про нормы произношения, мы увидим, насколько наша языковая привычка держит, может быть, нас сзади. А может быть, наоборот, стоит прислушаться к тем, кто нормы нарушает, потому что они чувствуют носители языка, инстинктивно чувствуют, куда движется язык, и они нам показывают направление.
Елена, а что за штука языковая политика?
Ну, это такой термин социолингвистический. Поскольку мы тоже говорили о том, что язык и власть очень тесно связаны, язык – это вещь, очень завязанная на политику, потому что это такой, да, один из средств строения государства. Да? И то, каким языком пользуются, какой язык признается как национальный, какой язык признается как государственный – это очень важно. И как этим языком пользуются. Можно внутри страны, тоже опять две крайности. Первое – жестко предписывать вот единственный язык, который является в этой иерархии самым важным. Это как раз вот тот самый во многом подход предписывающий, да, мы говорим все вот так, это язык, ну, властный, скажем так, и не признаются диалекты. Есть главное и есть второстепенное, жесткая иерархия. Это вот, ну, Франция, Причем классический пример, уже известный всем, в том числе она активно сопротивляется вторжению английского языка. Во Франции мало людей, которые в повседневности пользуются английским. Франция очень жестко нормы прописывает, словарь регулярно издается, и это такая очень жесткая языковая политика. Другая языковая политика – это, допустим, Германия, это Италия, где кроме национального, литературного, скажем, языка, есть диалекты, которые, собственно, также ценны, как все остальное, они конкурируют между собой. Носители этих диалектов совершенно спокойно общаются внутри вот своей как бы группы, да, и территории. И это никаким образом не дискриминируется. Но есть вообще страны, где несколько языков равноправны. А есть страны, некоторые скандинавские, где кроме родных языков английский просто, ну, достаточно, скажем так, легитимно занимает такое же равноправное место. Это вопрос, я думаю, опять же, завязанный на историю. Если ты великая могучая держава, если у тебя все выстроено вертикаль власти, в том числе власть в языке, то оно будет выражаться так. То у нас очень жесткий подход, у нас словари дескриптивные, нормы предписывают. Нет, извините, прескриптивные. Они говорят, вот так можно, а вот так некультурно, нельзя, неправильно.
Допустимо.
Иногда грубо неправильно, иногда недопустимо. В той же орфографии попробуйте-ка вы написать одно и то же слово разными способами. Нельзя только так в орфографии.
Но меня-то смутила история, как раз связанная с ударениями. Что есть варианты разные.
Про ударение, да? Это отдельная песня. То, что французы вообще не понимают, о чем речь, когда им говорят про ударение.
Да, там легко все. На последний слог.
Не просто. Мы говорим, что норма... Ну, это, то есть, это вопросы очень... Мы крайности обозначили, а много существует внутри. Но вообще в лингвистике у нас очень жестко, пока норма насаждается. Я даже такое слово.
Так кто у нас в стране, в России, эту самую норму утверждает?
Ну, вот раз у нас такая жесткая в данном случае политика, то у нас даже закон есть в России, к которому тоже можно неоднозначно относиться. Закон о языке. То есть язык – это то, что в данном случае в юрисдикции законодательной существует. Соответственно, его нарушать нельзя, этот закон. Вот про ударение, про договоры и договоры – это немножечко тоже туда. И, соответственно, есть институты, которые этим правом обладают. Ну что это? Во-первых, утверждает нормы? Нет, не придумывает, как слова произносить. А вот верховная инстанция, которая утверждает, то это даже правительство Российской Федерации. А вот составляют словари, ну другие нормативные, скажем, да, документы, грамматики. Институт русского языка Академии наук, самый авторитетный, да, Институт русского языка имени Пушкина, Московский университет Ломоносова и Санкт-Петербургский университет. То есть опять центральные ключевые вот игроки.
Но есть в этой истории некие нарушители. Речь о рекламе.
Это интересно.
Казалось бы, реклама тоже проходит достаточно жесткое сито отбора, и здесь, ну, по идее, не должно быть каких-то серьезных нарушений, но так не всегда выходит.
Вот если вспомнить, как в одной из передач мы говорили о функциональных стилях языка, помните, отдельно говорили про публицистический стиль.
Так.
Собственно, один из вот сфер деятельности публицистического стиля – это реклама. В публицистике две вещи должны совмещаться, да, и в рекламе – это информация реальная, фактическая, и некие средства воздействия, которые эту информацию сделают удобной для потребителя. И вот там, где начинается выбор этих средств воздействия, вот там начинаются вещи, которые могут привести к нарушениям. Вот смотрите, в художественном стиле таких вещей нету, что художественный стиль в принципе не должен подчиняться нормам. В рекламе нормы должны соблюдаться. Но какие? Понятно, что реклама языком играет часто.
Конечно.
И вот эту грань очень трудно определить. И, кстати, тут вот суды не всегда точно принимают решения, начинают оспаривать, начинаются там апелляции. Но, тем не менее, вот, например, в законе о русском языке. В общем-то, очень правильная и справедливая мысль про то, что если вы какую-то информацию визуальную, текстовую, печатную размещаете, ну, на иностранном языке, то желательно, чтобы она была продублирована на русском языке. Ну, продукты в магазинах, мы понимаем, да, товары в магазинах, техника бытовая, даже если она импортная, она должна содержать при себе полную информацию на русском языке. Вот подобные вещи в рекламе тоже предписаны. Поэтому самые популярные здесь-то как раз иски по поводу использования иностранных слов, визуальных иностранных символов, которые никак не перекодируются по-русски. Ну, слово «sale»,
примеру. О, все мы знаем, Christmas sale.
Да, причем это же не русское слово, и оно пишется там. Я не видела ни разу, вот я в Иркутске, чтобы где-то глаз мой зацепился за слово sale, написанное по-русски. Его пишут исключительно латиницей, потому что слово-то понятно, откуда взялось. И вот как раз к этому вопросы возникают, потому что если, ну ладно, если это город крупный, если носители языка понимают, о чем речь. Но ведь эти же вещи иногда просто до смешного доходят, когда какой-нибудь маленький, небольшой населенный пункт, сельский, где жители русским языком владеют не так свободно, и вот они видят эти сейлы, понятно, что человек в данном случае, а это же сфера уже вот каких-то официальных отношений меня как покупателя, это может вести в заблуждение человека, в общем-то, и привести к определенным, ну вот, издержкам.
Сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты мы возвращаемся в эту студию и продолжим.
Язык мой, друг мой. Язык мой, друг мой.
Мы продолжаем следовать за языком. Это очередной урок русского языка. И с вами в студии Евгения Дмитриева и моя соведущая, эксперт, филолог, учитель русского языка Елена Ложникова. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
А сегодня говорим о нормах языковых, но, как мы понимаем, если есть нормы, то, как правило, есть и нарушители этих норм. И сейчас о рекламе мы начали говорить. Упомянули про знаменитые вывески распродажные, например, сейл, когда пишут и не переводят, и мы не понимаем, да, кто-то может не понимать, о чем идет речь, есть и другие нарушения.
Да, и вот тут я сейчас вспомнила замечательный стишок «Пирожок». Есть такой жанр интернет-поэзии, который, мне кажется, вот очень в точку будет по следующему пункту нарушения. Я его процитирую. «Жизнь – удивительная штука. Билборды надписью глася 10-м шрифтом уточняют. Не вся».
Точно.
И вот этот самый 10-й шрифт там уточняет, это вот вторая, ну, по популярности претензия, которая в данном случае к рекламе предъявляется. То есть размер шрифта, вот он даже может иметь значение, потому что он действительно тоже вводит потребителя в определенный такой дискомфорт. Не всегда он понимает эту информацию. Вот это вот второй по популярности. А третий, это как раз, наверное, то, что многим приходит в голову, это использование обсценной лексики, скажем
так. Вот я бы не подумала никогда. Mm-hmm.
Вот знаете, тут, кстати, можно небольшой сюжет вот такой. Однажды я услышала такое мнение, что, вы знаете, у нас же общество гораздо лучше стало языком пользоваться, у нас язык стал... Вот относительно нецензурных слов, вы посмотрите, как мало сейчас нецензурных слов пишут на заборах во времена, да, вот нашей юности, детства. Не увидишь практически нецензурных слов на стенах. А раньше-то вот сколько было? Но здесь-то как раз, я думаю, другое, то, что раньше было под запретом и вырывалось, да, вот таким образом, только через запреты. В виде надписи сейчас это перешло в разговорную речь, и матерящийся человек уже не чувствует дискомфорта, и ты уже сам должен, в общем, понимать, что, ну, не всегда тебя поймут, если ты на улице, проходя мимо такого товарища, вдруг что-то попробуешь сказать. Это стало нормой своего рода. А и в рекламе это стало использоваться, но, конечно, не так откровенно, как раньше на заборах писали. Но люди, которые хотят привлечь внимание, поиграть языком вот, ну,
такой, на, да, грани,
на грани фола, они понимают, что можно же завуалировать, такое вот сделать вид, что это правильное слово, но тебя поймут люди, которые это понимают. Ну, кто-то к этому относится с симпатией, кого-то, в общем, вызывает это естественное отторжение. Поскольку мы лингвисты, можем себе это позволить, я думаю, что примеры вполне себе привести можно. Ну, допустим, запрет на мат есть, надо слово переиначить. Слово «писец» – животное. Если его в контекст в определенный вставить, что пришел полный писец, будет вызывать, поскольку, да, это фразеологизм, определенные коннотации, понятно, будет вызывать определенные ассоциации. Ну, или ночное заведение, которое называется «барсук». Все прекрасно, только первая часть написана с большой буквы, и вторая часть написана с большой буквы. И вот к этому можно, собственно, с точки зрения закона уже начинать присматриваться.
И присматриваться же, да.
Потому что вот статистика такого рода, что... За последние лет в Российской Федерации судами было рассмотрено около 250 дел по спорам о несоответствии рекламы требованиям законодательства о государственном языке. То есть такая практика существует, и достаточно часто суды выносят решения вот в пользу истцов.
Ну что ж, следовать все-таки языковым нормам нужно, а какие виды этих норм встречаются, известны в языке, сейчас как раз и поговорим. И норма первая – лексическая.
Я его зову, а он не отзывается.
Странно. Он обычно такой отзывчивый.
Очень симпатичный пример. Но мы понимаем, да, что это тоже игра, и что это имитация детской речи. Но, строго говоря, с точки зрения языка, здесь нарушена одна из важных норм. Это норма использования слова. И здесь слово используется в несвойственном значении. Мы понимаем, что отзывчивый – это вовсе не тот, который отзывается на все. И эта норма лексическая. Она как раз регулирует правильность выбора слов и их сочетания.
Следующая норма – акцентологическая.
Дитя мороженое, его бабы цветы.
Ну вот если брать слово акцент. Акцент – это ударение, конечно, и акцентологические нормы – это то, что чаще всего слышится, это то, на что мы реагируем, это нормы, нарушающие ударение.
Идем дальше. Норма орфоэпическая.
Наши люди в булочную на такси не ездят.
Да, прекрасно. Вот это как раз пример, когда норма не нарушена, потому что сегодня можно булочная говорить и булочная, хотя, конечно, булочная более поздний вариант, такой книжный, для людей, которые осваивали культуру через словари, а не на слух в данном случае. Но это как раз норма тоже произносительная, но она уже не про ударение, она про сочетание звуков, по произношению. Это орфоэпи. Вот орфо – это правильно. Правильное произношение, орфоэпические нормы.
А вот пример: идет дождь.
Сегодня уже и так можно. Более старшая норма вот это смягчение двух согласных, которые подряд идут, да, мягкий дождь. Но можно и первую согласную твердо произносить дождь.
Норма не нарушена.
Норма не нарушена, допустимо и так.
Ну а следующая норма, она строгая, норма орфографическая.
У меня правильное писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает.
Хромает у многих, но подробнее расскажите.
Ну, если опять вспомнить, что первая часть орфо – это правильно, орфография – это правильное писание. Ну, кстати, может быть, запомнится лучше, потому что есть термин, который буквально по-гречески переводится противоположным способом – порнография. Mm-hmm. Грязное писание, буквально. Так вот, орфография – это та норма, с которой буквально сталкивается каждый человек в возрасте 7 лет. И, кстати, вот… У многих эта норма чуть ли не единственная, которая в голове вот сидит и которую воспринимают как норму языка. Потому что если спросить людей, когда, на ваш взгляд, язык испорчен, они в первую очередь будут говорить о том, когда испорчено написание слова, об орфографии, об ошибках орфографических, а то, что это только одна из разновидностей норм. Причем это даже не закон, это просто правило, которое помогает людям на письме общаться быстро, понимать друг друга абсолютно точно. Если бы слова писались по-разному, мы бы очень много времени тратили на то, чтобы эти сообщения раскодировать.
Но еще есть норма морфологическая.
А если это любовь, Надя?
Какая любовь?
Такая любовь?
Понятно, что здесь должна быть какая любовь, такая любовь, и речь идет уже не о написании, а о том, что слово используется, ну, краткая форма вместо полной. Тут сразу и часть речи, да, немножечко нарушается употребление, и структура предложения, грамматика, как использовать, в какой форме, как соединять с другими словами. Вот это, ну, в данном случае морфология – это вот это. А синтаксическая норма, которая тоже грамматика, это про то, как строить конструкции.
Ну что ж, о двух крайностях норм орфографических предлагаю поговорить.
В интернет-пространстве сегодня огромное количество людей образованных, не очень образованных, школьников, представителей самых разных социальных групп все равно уже присутствуют. В интернет-пространстве мы общаемся все-таки с помощью письменных текстов в первую очередь. И вот когда люди участвуют в обсуждении каких-то важных проблем, когда они читают отзывы других людей, когда хотят высказаться сами, оказывается, они очень жестко, категорично реагируют иногда не на содержание того, что говорят, а на форму. И я понимаю, почему, потому что особенно если ты привык, что человек правильно пишет, ну там, нужно, можно удивиться или хочется признаться. И я понимаю, где нужен мягкий знак, где нет, и я его вижу иначе, может возникнуть такое отторжение некоторое. И есть даже целая такая субкультура в свое время была, которая сама себя назвала, ну так, достаточно жестко, граммар нации, то есть это некое сообщество, иронично, конечно, сообщество, которое отличается вот таким пуританским, педантичным отношением к вопросам грамотности. Кстати, родилась она не в России, название в том числе, то есть это не только русской культуре присуще. Если уж ты пишешь, то изволь писать грамотно. И крайность такая. Как можно прислушиваться к мнению человека, который не знает, как ставить мягкий знак в глаголах? То есть вот такая вот очень жесткая категоричная форма.
И вторая крайность – это подонковский язык.
Ну, они как раз…
Его я знаю.
Да, это как раз те вещи веселые. Это как раз примерно вещи одного времени. И я думаю, это… Их надо воспринимать…
Две чаши весов, да?
Две чаши весов. Их надо… Две стороны монет. Это надо воспринимать в комплексе. Но это все игры образованных людей. Что те, что другие. Это люди, которые прекрасно владеют языком. Но только одни пытаются подняться над и стать такими вот, ну, снобами, да, вот пока ты не сделаешь усилий, я тебя слушать не буду. Вторые играют в это с большим удовольствием, они во что играют? Ну, это как раз вот в школе слишком жесткий такой вот образ учителя, который стоит над душой, и как начинает про жиши, так и заканчивает там что-то про двен в слове лэ, в слове интеллигенция, нудно, тоскливо, да, я должен учить. И вот это вот игровой ответ на это вот это движение, которое тоже уже, в общем-то, сходит на нет, в свое время активно было, это так называемое албанский или подонковский язык – это игра с орфографией. Причем, Чтобы в нее играть и поддерживать, ты должен быть очень грамотным человеком. Потому что ты должен писать слова абсолютно не так, как они пишутся в языке. Ты специально должен создавать затруднения, за счет этого ирония возникает. И из всех способов написания должен выбрать самый неправильный, но чтобы звучало слово так же. Это очень сложное умение. Попробуйте написать диктант, сделав специально в нем максимальное количество ошибок. Когда я прошу детей, двоечники обычно сначала радуются, а выигрывают все равно отличники, потому что они знают, где надо писать по-другому. Ты все равно должен быть грамотным человеком.
А я бы твердый знак поставила, и все.
Где? Везде?
Я везде.
Ой, можно про твердый знак. Слово «подворье» в 130-м квартале. Почему там стоит после «д» твердый знак? Тот самый. Тоже вопрос. Я про что? Что? Ну, если ты играешь с языком, все-таки
тонко играть,
да. Оценит себя, твою игру, тот человек, который понимает, а поймет ее человек знающий. Вопрос, оценит ли он твой ход как хороший или как тот, который, в общем, ведет, может быть, к некоторому провалу коммуникативному в данном случае.
Ну и в завершении программы я предлагаю с подонковским языком закончить. Можем мы какие-то примеры привести, которые чаще всего встречаются в сети?
Не осилил много букв. Автор жжет, вот это «ф» с двумя «ф».
Привет, медведь.
Привет, медведь. Но медведь – это вот немножко слово такое игровое. Автор, выпей яду. Ну, красавчик. Вот который кроссавчик. Иронично, это все ирония.
Ну что ж, спасибо большое. На этом программа подходит к концу. Встречаемся в следующий четверг. И тема нашего эфира будет посвящена ударениям в русском языке.
Язык мой, друг мой.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.